Мы приветствуем в студию бывшего пресс-секретаря посольства Грузии в Украине, Бачу Корчелаву. Добрый день, Бачу.
Добрый день.
Да, неутешительная новость. Так сразу, да? Два дня назад.
Ну, она не трагичная. То есть она неприятная, но я бы не сказал, что она трагичная.
А если вот по сути, да, конкретно, что меняет этот разделение этих двух пакетов на практике, буквально на пальцах, если разложить?
Ну, то, что ЕС, это любая европейская структура, это очень бюрократическая структура. Mm-hmm. У них есть определенные процедуры, в отличие от нашего парламента, который не очень читает регламент, да, они все делают по регламенту. То есть, на самом деле, это переводит Грузию в более быструю процедуру. Mm-hmm. У них есть определенные процедуры регламента, то есть, мы, получается, можем теоретически еще догнать, как бы, в пакете получить вместе с грузинами безвизовый, но это очень теоретически.
А насколько отстаем, вот в таком случае, если не получится догнать?
Ну, уже на два шага.
А по времени можем там какие-то прогнозы?
По времени, где-то месяца 3-6 точно отставание, но еще не факт. Смотрите, там выставлено два требования технических.
Вот я как раз хотела сказать, эти два шага, да, это что? Давайте
это
озвучим
вот то,
для наших слушателей.
Это первое, обязательно надо принять окончательно по европейским стандартам поправку о электронном декларировании, а второе, да, на ЗК, это Национальное бюро по противодействию коррупции, да, которое будет проверять как раз эти электронные декларации.
Которая сейчас работа заблокирована. Поставите.
Да, но там есть еще там подтребования какие-то тоже мелкие, их тоже достаточно там много, и все зависит от расторопности наших парламентариев, депутатов, но вот понимаете, в чем дело? Вот тут есть тот момент, когда как раз вот интересы общества, страны сталкиваются с ихними частными интересами. Потому что вот этот закон о декларировании, они его, очень не хотят.
А вот эта вся история, потому что мы буквально там через несколько минут, когда будем на связи с Сергеем Лещенко, народным депутатом, который выскажет свою точку зрения, да, того, что же происходило, кто за этим стоит, потому что эта вся эпопея началась еще в конце прошлого года.
По совокупности, кто за этим стоит. Там стоит очень много людей, скажем так, за этим стоят все люди, которые имеют отношение к коррупции и к зарабатыванию больших денег.
На государстве.
На государственной службе.
Да, безусловно. Да. Так вот, если начать, да, то есть эта вся история началась в конце декабря, когда это совершенно непонятно, то есть таким вот легким движением руки эта правка, да, просто исчезла из закона. За этим стоял вроде бы как Андрей Деркач. Тогда об этом была...
Ну, Деркач такая, обвинил другого депутата.
Другой депутат. Вот, это окей, там это было представители зла, можем так его, да, назвать, как любит у нас делить, там, добро-зло. Сейчас это представители
Зрады,
БПП.
Да?
Зрада, да. Теперь как бы это представители БПП.
А теперь это Вадим Денисович. Да. Но смотрите, там вот это вот такой российский фактор сработал, да, в головах многих украинцев, вот в голове Денисенко, который авось называется, да, вот они что-то приняли и думали, пролезет авось, мы сейчас их убедим, чтобы это должно пролезть.
Но просто Вадим не есть госчиновник, да, то есть, по сути, он журналист, и вот нам, как коллегам, я когда вот видела его фамилию среди тех людей, которые сейчас пытаются, по сути, заблокировать этот весь...
Вадим не первый раз отличается в таких историях, просто Вадима применяют. Потому что у Вадима когда-то был очень неплохой авторитет, и он был, скажем так, представителем гражданского общества. И Вадим то ли по незнанию, то ли по умыслу, вот он применяем. На мой взгляд, это так, потому что есть там, допустим, те же ребята вот такого же покроя, как тот же Лещенко, Сережа, Мустафа, вот их применить не могут в своих каких-то политических... Они неконтролируемы, их очень не любят внутри этих партий всех. А вот Вадим, он вот комфортно-то им и ему с ними.
Да. Ну, хорошо. Вот сейчас идет это не парламентская, а украинская неделя, точнее, в Европейском парламенте, да, и все задаются вопросом. Вот есть конкретная история,
вот там,
да?
Там каждую неделю чья-то неделя.
Да, это там.
Не надо. У нас вчера была Иванка Климпуш-Сенсация на Громадских волях, она сказала, что это очень было знаковое событие, потому что это не просто была неделя, да, там это было...
Я очень люблю и уважаю Иванку, она жена моего первого командира, с кем мы вместе воевали. Давайте не преувеличивать, да, значение. Еще раз говорю, в Европарламенте постоянно идут чьи-то недели.
Окей, в данном случае...
Молдова была недавно.
В данном случае наша неделя, и это важно для нас, да?
Да.
Так вот, по итогам этой недели, то, что мы видим сейчас, да, приехали, если совсем утрировать и упростить, получили конкретный ответ. Ребята, или вы работаете, или вы все это готовите, или до свидания.
Вариантов быть не может. Этот ответ был и год назад, и полгода назад.
Да.
То есть о том, что могут разделить пакет... Очень так осторожно все начали предупреждать, в том числе и я, там говорили еще полгода назад, что есть эта опасность, потому что еврочиновники, наши же на официальных встречах пытаются там разговаривать очень сложным языком, который даже европейские чиновники не понимают. А европейские чиновники, они тоже в рамках этикета отвечают. А потом самое важное, все вот эти негласные разговоры, mm-hmm. которые идут дальше там.
Да, но чего касался мой вопрос все-таки, да? Вот получили конкретный ответ. Отворот-поворот. Ребята, дорабатывайте, езжайте домой, потом вернетесь, все будет, да? А, изменится тактика? Приедут и будут дорабатывать? Или мы по-прежнему будем видеть вот эти разночтения?
Это мы увидим. Ну, разночтения — это вообще, ну, такая вот история... Понимаете, в чем дело? Европейцы и американцы, они всегда очень четко говорят, какой они хотят видеть результат. Mm-hmm. А наши политики, они же привыкли все интерпретировать так, как они хотят, так, как им удобно.
Ну, наверное, вот надеясь на то, что, да, вот как вы сказали, на авось, да, а вдруг
проскочим, да?
А вдруг вот как бы... Вот
нет, очень многие украинские политики ошибочно думали, что раз мы в такой ситуации, раз существуют политические решения на наш адрес, что на какие-то вещи будут закрыты глаза. На стандарты mm-hmm. глаза они не закрывают. Это... Эдуард Шеварднадзе допустил вот ровно такие же ошибки. Он всегда думал, что они закроют глаза на какие-то стандарты, потому что он такой хороший парень, он когда-то объединил Германию. Но оказалось, что это...
Оказалось иначе, да.
Но можно ли называть вот это разделение, да, вот Украина-Грузия, такой для нас, я не знаю, желтая карточка или красная карточка?
Желтая. Желтая такая очень-очень... Потому что, смотрите, они прямо говорят, что мы не можем заставлять ждать грузин, потому что грузины все сделали, и из-за вас они не могут топтаться mm-hmm. вот здесь. Точно так же, как когда-то нам же должны были вообще Молдовой, без виза выдавать, да, с Молдовой. Конечно. И Молдову тоже разделили от нас, и Молдова пошла дальше. Нас перебросили mm-hmm. в пакет Грузии. Грузию сейчас тоже разделили с нами, и Грузия, если пойдет дальше, нас перебросят в пакет к Турции. Это уже проблематично.
А сколько там может быть по времени, если с Турцией?
Очень долго.
Потому что Турция, очень многие из этих законов и поправок просто им очень сложно принять. Mm-hmm. Это мусульманское государство. Хотя там оно светское, там mm-hmm. очень сильный фактор армии, но все равно там многие поправки им будет тяжело принять.
Я напомню, что у нас в студии находится бывший пресс-секретарь посольства Грузии в Украине Бача mm-hmm. Карчелава. После небольшой паузы продолжим общаться с ним. Бачу, ну вот то, что мы вот проговорили, да, по поводу желтой карточки для Украины. Если все это так на футбольное поле перенести образно, желтая карточка от рефери, да, от судьи. А тренером кто должен быть тем самым мотивирующим к тому, чтобы не получить красную? Это общество?
Да, потому что, знаете, вот все европейские политики и чиновники говорят одну и ту же вещь, что у Украины есть один единственный актив. Это гражданское общество. Потому что все, что сейчас дается, вот эти преференции какие-то, да, там, привилегии, желание работать с Украиной, это только в результате mm-hmm. действий общества. Это не действия политиков или не потому, что Украина такая красивая или у нее такое хорошее геополитическое положение. Потому что хорошее геополитическое положение там в рамках того же Южного Кавказа, просто идеальное, находится у Грузии, так mm-hmm. как это вообще считается форпостом против мусульманского мира, да, как бы агрессивного. Mm-hmm. И так далее. Есть много таких теорий, но как бы Грузия считается одним... Но Грузии тоже не давались вот эти преференции, там, благодаря тому, что они хорошо находятся. Тоже давались благодаря mm-hmm. гражданскому обществу и дальше выполнению обязательств. Поймите одну вещь, что только за то, что мы хорошие ребята, нам никто ничего делать не будет, потому что мы, если мы хотим интегрироваться mm-hmm. к ним, а мы хотим интегрироваться к ним, для этого надо стать, во-первых, совместимым, во-вторых, удовлетворять их стандарты. Это очень важно, это многие здесь не понимают пока еще. Потому что они не приведут к себе домой там, условно, нищего, грязного человека, который им все испачкает mm-hmm. и испортит. Там,
это логично, понизит, любой нормальный человек, наверное, не придет к себе домой.
Все, что они нам сейчас говорят, если перевести там совсем на человеческий язык, что вы должны сделать дома у себя уборку mm-hmm. для самих же себя. А мы говорим, что вот мы сделаем уборку, но для вас.
Только сначала примите. Не-не-не, да?
Только для вас, да.
Да, не для себя. Да, да.
Они говорят, что вам надо сделать уборку для самих себя. Вам это нужно, а не нам.
Что касается мотивации, тут с обществом все понятно. Сценарии могут быть разные, мы знаем их, да. Но... Европейский Союз и вот Европарламент в частности, они могут только констатировать и отправлять условно домой на выполнение или доработку домашнего задания, или у них есть тоже рычаги влияния?
Конечно, есть. Ну вот вы видите, там буквально на следующий день после того, как это стало известно, о разделении пакета, МВФ сделал такое заявление очень интересное. Да, они стимулируют, чтобы у нас прошел политический кризис, mm-hmm. чтобы была или переформатирована коалиция, переформатировано правительство, или же там условно мы уже в конце концов решились бы на эти выборы досрочные и так далее. Просто поймите одну вещь, что это тоже ошибка многих украинских политиков. Не бывает в стране, которая не может вести эффективную и хорошую внутреннюю политику, что она ведет хорошую внешнюю. Это все очень взаимосвязанные mm-hmm. факторы. Это инструментарий одного управления.
Угу. Бача, вот если говорить просто тоже такой интересный момент, вот об этом пакете, который выполнила Грузия, насколько оно отличается от украинского? Либо, в принципе,
ровно
это
такой
все
же. Ровно
вот
такой
в равной
же.
Мере?
Ничем не отличается, просто единственное, в Грузии там вызывали небольшие эмоции, связанные вот с этой поправкой о равенстве, так называемой.
Ну, кстати, у нас тоже вызывали, да?
Да, ну, Грузия, смотрите, в Грузии немножко сложнее ситуация. В Грузии очень традиционное общество, и Грузия единственная из стран на постсоветском пространстве, у которого с церковью подписан конкордат. Это конституционное соглашение между церковью и государством. То есть церковь является субъектом в политике, фактически.
И как решали, кстати? Вот тут
путем консенсуса, потому что есть социальный заказ общества, который предполагает европейскую интеграцию, предполагает вступление в НАТО, и за НАТО и заезд там был референдум, это более 80% проголосовавших за это, и вот, ну вот пришлось идти на такие меры, да.
И вот наш звукорежиссер подсказывает нам, и наш гостевой редактор Алена, о том, что, Бача, вот мы когда говорили о сроках, потому что, безусловно, ну, главное сейчас вот все-таки успеть или не успеть, да, вот в этот уходящий поезд. Ну,
честно сказать,
я думаю,
не успеется, потому что, еще раз говорю, ну, вот Сережа абсолютно адекватно, грамотно и четко объяснил, да, потому что есть, я тоже говорил, есть процедуры, они от этих процедур не отступают. Ну, поймите, что Европейский Союз, он славится своей педантичностью, они педанты. Поэтому Грузию будут рассматривать буквально на днях, они дадут вот эти технические все гарантии. Вы помните, вот как договор об ассоциации мы когда подписали, он еще вот в процессе он идет. Потому
что второй год уже идет, да, получается.
Да, там механизм такой. И ты от этого никуда не уйдешь, к сожалению.
Я вот, кстати, вот сидела, тоже припоминала, когда во времена Януковича, да, мы первый раз, вот это был один из таких саммитов Украина-ЕС в Брюсселе, наверное, это был 2010, наверное,
10-й год.
Год, да, когда вот
когда его избрали, первый, потом
да,
был осенью саммит, да.
Да, осенью саммит, и он такой говорит, ну вот мы типа там в июле следующего года будем иметь безвизовый режим, и вот эту сказочку, да, мы слышим каждый раз, и уже так хочется,
это,
чтобы...
Это не сказка, поймите одну вещь, что украинские чиновники пытаются политики, да, чиновники, это большая проблема их. Они пытаются политические результаты подменять процессом. Они во время процесса начинают рассказывать, какой они получат результат, не зная, какой они его получат. Эта проблема заключается в том, что многие политики не могут понять, что нельзя пытаться форматировать социальные заказы, которые существуют к политикам. То, что у нас есть социальный заказ, европейская интеграция, это они знают все. Но они хотят, вот правильно сказал Сережа, они хотят сохранить вот эти свои коррупционные вещи. А Европа борется всю жизнь с коррупцией. Она ее очень не любит. Потому что, знаете, это вот очень хорошо видно в каких-то там, когда ты приезжаешь в Европу на отдых, в какие-нибудь большие отели, где есть наши бизнесмены там, постсоветские, и есть ихние иностранные бизнесмены. И вот по ним уже видно вообще разность восприятия мира. Они по-разному его воспринимают.
Но они между собой по-разному общаются.
Они
да?
не общаются
абсолютно.
Между собой на
уровне. Я имею в виду первая и вторая группа, да?
Мы сейчас, да, немножко отойдем.
Да,
это знаете, самое смешное, вот я в Австрии за этим наблюдал, что когда ты идешь на завтрак, там идет какая-нибудь семья Сименсов, которые лет 500 уже не работают. Да, у них огромный бизнес. Они идут сами со своими детьми, семьей. И идут наши бизнесмены средней руки, ну там охрана, водители, няньки, кухарки.
Свита такая, да, вот как по-царски.
А разница между ними в жизни очень большая.
Да, хотелось бы, чтобы ее было меньше, этой разницы, но это тоже вопрос времени и уже такой дискутабельный философский вопрос.
Тогда хочется пожелать, чтобы Грузия таки получила с 1 июля, да, если не заверили. Мы держим за вас.
Ну, грузинам это уже гарантировали все в Европе.
Вот, хотелось бы все-таки, чтобы у нас как-то...
Я тогда тоже отклонюсь, есть один журналист очень известный в Украине, он россиянин по происхождению. Я был недавно у него на эфире, и после эфира он мне говорит, слушай, а у тебя знакомые в грузинском консульстве остались? Я говорю, конечно, остались. Он говорит, надо паспорт поменять на биометрический. Я говорю, какой паспорт? Он говорит, грузинский. Я говорю, так что, у вас грузинский паспорт есть? Он говорит, ну, конечно.
Ой, знаю я, о ком речь идет. Наш общий знакомый один такой. Да, да. Его это интересует.
Да. Его меняют уже.
А, да?
Да.
Вы помогли нам вообще?
Бачу Корчелава, бывший пресс-секретарь посольства Грузии в Украине. Можно я тоже зайду, а?
А у вас паспорта нет, у него уже был.
Окей. Ладно, если по-честному, у меня немецкий, поэтому мне вообще проблем нет.
Так узнаешь правду о людях, я поняла. Спасибо, Бачу.
Не поедешь только ты в Европу.
Буду с украинским паспортом.